К тому, что мы уже слышали, прочитаемте, возлюбленные братья и сестры, Евангелие от Матфея, 3 глава, с 13 по 17 стих. «Приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его, но Иисус сказал ему в ответ: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се разверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас небес глаголящий: „Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Аминь“». Присаживайтесь, пожалуйста. Мы продолжаем праздновать праздник крещения Господне, который начали мы праздновать в пятницу и сопроводили это замечательное явление крещением новых членов нашей поместной церкви, так и не только, но и церкви города Москвы. И таким образом этот праздник удвоился и приобрел особую торжественность. Мы, отмечая праздник крещения, должны сказать, что это один из великих христианских праздников. В православной церкви этот праздник называют праздником Богоявления. И известная картина Иванова тоже называется, посвященная крещению Иисуса Христа, тоже называется явлением Христа народу. И это, по сути своей, верно. Основанием для такого утверждения являются слова, которые сказал Иоанн Креститель. 1 Иоанна, 31 стих. «Я не знал его, но для того и пришел крестить в воде, чтобы он был явлен Израилю». Бога и явление. Этот праздник, как и другие праздники, провозглашает и подтверждают божественность Иисуса Христа. И это явствует из слов с неба, с небес: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Этот праздник был установлением новой новозаветной заповеди, заповеди крещения. И нужно сказать, что это священное действие, это явление, этот праздник в корне отличается от ветхозаветного, так называемого, ритуального омовения, что совершали священники. Коротко говоря, мы не можем переоценить значение этого праздника, хотя и не можем до конца понять его сущность, значение. Описание крещения или явления Иисуса Христа народу мы находим у всех четырех евангелистов. И это обстоятельство само по себе уже указывает на важность происшедшего события в жизни Господа нашего Иисуса Христа. Крещение дорого нам не только потому, что оно связано с жизнью и служением Иисуса Христа, но и потому, что является, повторяем, новозаветным установлением. Это наше с вами переживание, это то, что мы переживаем в своей жизни, когда вступаем в завет с Господом. Крещение Господне празднуется вскоре, вот в наше время, после Рождества. И может показаться, что эти два события следовали одно за другим. Но это не так. Между Рождеством Христовым и Его крещением лежал промежуток времени, равный 30 годам. Известно, что после смерти Ирода, Иосиф и Мария с Иисусом возвратились из Египта на родину и поселились в Назарете. Скажем теперь, уже не стало в живых искавшей души младенца Ирода кровожадного великого. С тех пор, как он перешел иной мир, прошло 15 лет. Теперь в Риме царствовал Тиверия, другой император. Риму уже насчитывалось 780 лет. И вот, возвратясь из Египта, святое семейство поселилось в Назарете, где они проживали и до рождения дивного младенца. И там, в Назарете, этот город сохранился и до наших дней, как и Вифлеем, и служит свидетельством, и памятником, и доказательством, подлинным доказательством историчности евангельских событий. Так вот там, в тиши оливковых рощ, в окружении живописных холмов, Иисус возрастал в премудрости и в любви у Бога и человека. Тихий, неприметный галилейский городок сокрыл Сына Божия от посторонних взоров и праздного любопытства людей. Когда же наступило время исполнения божественных предначертаний, Иисус Христос оставил Назарет, вышел на открытое мессианское служение. И в это время Ему исполнилось 30 лет. Здесь необходимо подчеркнуть, напомнить, оговориться, сказать, что 30-летний возраст на Востоке, в частности в Израиле, считался возрастом совершеннолетия. По обычаям того времени, только после достижения 30 лет иудей мог быть избран в Синедрион или на другое ответственное и почетное служение. И с этим нельзя не согласиться, так как этот возраст характеризует достижение зрелости и устойчивости убеждений. Кто-то сказал, речь юноши не может быть столь убедительной, как речь зрелого человека. И действительно, к этому времени юношеские порывы уже остаются позади, а сердце еще не сковано холодом пресыщения и равнодушия. Правильно делают и те страны, и в том числе и наша страна, где в Конституции записано, что президент должен быть не моложе 35 лет, то есть с некоторым даже запасом, но служение его более ответственно, чем какое-либо другое. Сын Божий, в отличие от сынов земли, не был ограничен возрастным цензом, но тем не менее он смиренно ожидал назначенного часа. Ах, как многим не терпится, без подготовки выходят, быстро выдыхаются, но я не хочу сказать, чтобы это было правилом каким-то. Тимофей был юный, и уже было доверено ему высокое служение. И апостол Павел говорил, что да никто не пренебрегает юности твоей. Бывает юный, молодой человек, духовно более зрелый, чем человек, проживший всю жизнь и не задумывающийся о цели и смысле жизни, и остался в некотором смысле недорослем. Как апостол Павел говорит, вы дети, вас нужно питать молоком, а не твердой пищей. Тем, что он терпеливо дожидался 30-летнего возраста своего часа, этим самым Господь засвидетельствовал перед людьми, что он пришел не нарушить закон, но исполнить его. Он его исполнил и в том, что прошел процесс развития от эмбриона, прошел стадию младенца, дитя, отрока, юноши, и вот достиг, наконец, зрелого возраста. И для исполнения воли Небесного Отца Иисус Христос пришел на Иордан, чтобы принять крещение от Иоанна. Причем это священное действие произошло не в потаенном месте. Было время, когда, боясь огласки, некоторые принимали крещение на квартирах, в ваннах, не будучи ни больными, ни расслабленными. Но это лишает торжественности и праздности, праздного торжества и от слова «праздник». Иисус Христос ничего не совершал в потаенном месте. Это произошло при большом стечении народа. Евангелисты приводят некоторые подробности, предшествующие этому событию. Мы уже сказали, что они приводят имена правителей римских то времени. 15-й год правления Тиверия Кесаря. Был глаз Божий к Иоанну, сыну Захарии, и проходил он по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Иоанн предтеча проповедовал в пустыне, говоря: «Исполнилось время, приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». И вот народ стекался на берег Иордана слушать потрясающие по силе слова. Многие каялись и принимали крещение в знак оставления грехов, тем самым приготовляя путь Господу в свои сердца. И вот однажды на берег Иордана пришел некто. Иоанн пристально вглядывался в него. Хотя это был его сверстник, но сам Иоанн до этого находился в пустыне. И он мог не узнать, годы сделали свое, из детского, юношеского возраста. Это уже были зрелые мужи. И внутреннее око увидело его, что это есть Агнец Божий. Он увидел внутренними очами духовными того, на кого была возложена миссия искупления рода человеческого. Вот Агнец Божий, скажет он чуть позже, который берет на себя грех мира. И в трепете и смирении он обратился ко Христу со словами: «Мне надобно креститься от тебя», на что Господь кротко, но твердо ответил: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». И вот все, что вы слышали до этого, это было как бы присловие. Основная мысль моя, если угодно, тема и желание остановить внимание на слова: нам надлежит исполнить всякую правду. Ибо в этих словах содержится глубокий смысл, и они имеют неприходящее значение. Вникая в эти слова Спасителя, вдумываясь в них, мы узнаем, что не только на Сыне Божьем лежала ответственность исполнять всякую правду, но что и мы призваны всегда творить правду в нашей жизни. Оставь теперь, ибо так надлежит исполнить всякую правду. Здесь не делается исключение никому. Однако нужно сказать, что наша правда всегда ограниченная, ибо мы отчасти знаем, она всегда пристрастна. Так, например, видя те или иные проступки или поступки людей, мы не можем справедливо и вполне оценить их, потому что не знаем ни внутренних побуждений, ни мотивов, которыми руководствовался человек. Отсюда нам не следовало бы не судить никого. Да и в оценке собственных поступков мы тоже можем ошибаться. Апостол Павел до своего обращения почитал себя человеком, как он говорил, по правде законный непорочным. И в то же самое время дышал угрозами на последователей Христа. И после, будучи апостолом, он будет осторожен. Он будет говорить, хотя за собой ничего не знаю, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Порой мы отваживаемся сказать правду о себе, но поскольку у нас не хватает мужества сказать всю правду, мы ограничиваемся полуправдой, или, как принято говорить, тенденциозно отсортировываем факты, те, которые выгодно выглядят в наших глазах и, надеемся, в глазах других людей. Мы должны учиться у Господа постигать правду, ибо из уст Его исходит правда, Исаия 45 глава. Он есть Бог правды, Исаия 30 глава. Он любит правду, Псалом 10. Правду. Ах, как это важно! Священное Писание возвещает о величии правды Божией, которая пребывает вовек. Праведный Иов восклицал, как сильны слова правды. Даже слабый человек может заставить трепетать царя, говоря ему правду. Так в Борисе Годунове, юродивый, обезоружил царя Бориса, сказав, Богородица не велит молиться за царя Ирода, то есть убийц. И Борис сник. Как сильны слова правды, что правда прямодушных спасет их, и что правда хранит непорочного пути, притча 11 глава. Недооценивая силу правды, мы думаем, что неправда может оказать нам услугу для достижения цели. Но это не так. Только правдой утверждается всякое дело. Тот, кто уразумел это, кто возлюбил правду и творит ее, чего бы это ему ни стоило, такой человек устоит в своем пути и получит милость в очах Господних. Ибо поступающий по правде приятен ему, читаем Деяния апостолов, 10 глава, 35 стих, там речь идет о Корнилии. Об этом же пишет апостол Павел Тимофею. «Преуспевай правде, держись правды, веры и любви». Как видим, слово «правда» стоит рядом с такими добродетелями, как вера и любовь. Это поистине так. Искание правды Божией в больших и малых делах должно стать правилом нашей жизни. При всех обстоятельствах мы должны поступать по правде, говорить правду. Мы должны дать себе обещание ни детям, ни жене, дома никогда не допускать неправды или полуправды. Если кто солгал однажды, то кто поверит ему еще? Потому Христос говорит, да-да, чтоб у вас было, нет-нет. А что сверх того, то от лукавого. К сожалению, язык наш есть прекраса неправды. Искание правды Божией в больших и малых делах, повторяю, должно быть стать правилом нашей жизни. При всех обстоятельствах поступать по правде, и тем самым мы прославим Господа. Однако вернемся снова на берег Иордана и поразмыслим о том, какая правда исполнилась в момент крещения. Все шли исповедать свои грехи, каяться, и они как бы оставляли свою нечистоту в водах Иордана. И не потому ли и сейчас Иордан, хотя течет он из горних мест, но воды его непрозрачные, нечистые, они мутные. И словно они восприняли и воспринимают и сейчас многие, крестятся, так скажем, или погружаются в воды Иордана, и тем самым оставляя там свои прегрешения и грехи. Я слышал свидетельства людей, которые делали, я, говорит, пережил что-то необыкновенное, как будто гора свалилась с моих плеч. Но что же Иисус Христос? Ведь Он был пречистый Агнец Божий. А с Ним произошло обратное. Ведь Иоанн сказал, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Происходило так, что народ с себя грех снимал, оставлял в водах. А пречистый брал на себя. И опять великая аллегория, великий смысл. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Какая правда исполнилась? Ответом на этот вопрос служат слова Небесного Отца, прозвучавшие. «Сей есть Сын мой возлюбленный, которое мое благоволение». Вот она правда. Это есть Сын Божий, посланный к небес, который пришел спасти людей от грехов их, взять всю вину их на себя. Итак, Иисус Христос своим крещением засвидетельствовал, что Он есть Сын Божий, сшедший с небес. Он открыл миру людям Божие намерение о них. Миру Поднебесному и Преисподнему было возвещено, что Сын Божий пришел исполнить волю Божию, сокрушить врага душ человеческих, дьявола и его престол. Многие люди в тот день услышали весть о том, что пришел в мир обещанный Богом Избавитель Мессия, который разрушит дела дьявола. Оправдались чаяния сынов земли, сбылось пророческое слово. Иоанн возвестил об этом, мы еще раз повторяем, говоря, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Своим крещением Христос засвидетельствовал, что Он есть Тот, кто принял на Себя великое дело искупления рода человеческого. Теперь ангельский мир, дольний и преисподний мир знали, кто сделал этот вызов имеющему державу смерти. Погружение Христа в воды крещения предвосхищало его погружение в воды смерти, как о том было предсказано в пророческом псалме мессианском 41-м. Все воды Твои и волны Твои прошли надо мною. Он добровольно принял на себя возмездие за грех всех людей. Теперь отныне тень Голгофы сопровождала Агнца Божия всегда. Спаситель переживал всю глубину страданий, в которые он погрузится на кресте. Его никто никогда не видел смеющимся, но напротив сострадательный и любящий лик всегда светился и видели, он предстоял перед людьми. Никто не видел Христа беззаботным и беспечным. Напротив, печаль таилась в глубине любящих глаз его. Он с томительным нетерпением ожидал назначенного часа, о чем однажды поведал своим ближайшим ученикам. Крещением, вот тем крещением на Голгофе, должен я креститься. И как томлюсь, пока сие совершится. Это можно понять. Луки 12 глава, стих 50. И как уже было сказано, Иоанн Креститель видел Духа Святого, который почил на Христе после крещения. Записано это так. «Отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божий, который сходил, как голубь, и не спускался на него». Иисус Христос был помазан Духом Святым от рождения. Он рожден был от Духа Святого. Он возрастал и укреплялся Духом. Но при крещении Сын Божий был исполнен всею полнотой Духа Святого для совершения дела искупления. При покаянии, при обращении мы получаем залог Духа Святого. Но при крещении мы получаем дополнительное особое благословение. Я всматривался в лица крещаемых и сказал некоторым юным: «Как вы изменились, как ваши лица изменились за один день, в один миг после принятия крещения». И это говорит о том, что это непростое и вовсе не есть омытие нечистоты. Это сакраменто, это божественное деяние, это таинство, это необъяснимое священное действие. Отсюда, что крещение имеет великое значение для каждого верующего человека. И неправильно поступают те, которые откладывают крещение или вообще никогда не приняли его. Необходимо сказать, что в крещении мы получаем, повторяю, особое благословение. Господь дарует нам благодать Святого Духа, благодать на благодать, и принимает нас, церковь свою, как своих чад, своих детей, наделяя правами и привилегиями, полномочиями и ответственностью. Для полноты освящения вопроса скажем, что принимая крещение, мы тем самым исповедуем Иисуса Христа нашим Господом. Как и звучит эта формула: веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий, Бог и твой Спаситель? И также свидетельствуем, что всемогущий, всеправедный, вечный Бог является нашим любящим Отцом. Исполняя заповедь крещения, мы даем обещание Богу быть верным Ему, следовать Его путем исполнения Его заповеди. Обещаем быть верным до смерти. К сожалению, некоторые верующие, повторяю, долгое время откладывают принятие крещения, лишая тем самым себя многих Божьих благословений. Ведь не принявшему крещение нельзя поручить то или иное служение церкви и многое другое. Если мы веруем, что Иисус Христос есть Сын Божий, то нет препятствий к тому, чтобы нам засвидетельствовать о нашей вере перед церковью и перед окружающими людьми, и перед всем миром, как это сделал Господь. Поэтому представим себе Господу, чтобы Он вел нас, наставлял нас, подкреплял нас, совершал через нас свою волю. В полноте отдачи Господу сокрыты драгоценные благословения. Блажен тот, кто последует по его стопам. Пусть вы многое не запомните из того, что говорилось, но пусть останется центральный на сегодня текст. Так надлежит нам исполнить всякую правду. Праведный дотворит правду, несмотря ни на кого, ничто, ни на что. Нечестивый, если ему угодно, пусть сквернится, но нам их жаль. Дорогой друг, если вы присутствуете в нашем собрании и слушаете эти слова впервые, вы можете последовать примеру Иисуса Христа и многих Его поклонников. И когда настанет час, вы созреете, вступайте в завет с Господом без боязни, с полной уверенностью, что Он поможет совершить течение до конца. Первые века христианства, боясь обязательств, люди вышли из языческого мира с языческими привычками, грехами. Они откладывали крещение на конец своей жизни. Так поступил и император Константин. Он дал свободу христианам. В 325 году организовал Первый Вселенский Собор и помог осудить арианскую ересь. А сам принял крещение в 336 году, незадолго перед смертью. И не снял крещальные свои одеяния, белые одеяния, в них и умер. Историки говорят, и скажем мы, он предпочел одежду, белую одежду, там, в которой стоят искупленные, читаемые Откровения на 15 главе, которых никто не мог перечесть, белую одежду христианина он предпочел одежде багряной, царской одежде. Подумаем, какие мы счастливые люди. Мы счастливее царей, князей и всех великих мира сего. И сверх того Господь обещал, что Он соделает нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать во веки веков. Аминь.